Вы слушаете подкаст врача-офтальмолога Вадима Бондаря. Пожалуйста, подпишитесь на него. Также вы можете подписаться на мой канал в YouTube. Найдите, пожалуйста, страницу детского офтальмолога Вадима Бондаря. А также посмотрите мой сайт vadimbondary.ru. Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Я детский офтальмолог Вадим Бондарь. Сегодня я отвечаю не на офтальмологические вопросы, а скорее организационные. Этот вопрос связан с выбором врача своему ребенку, с выбором детского врача. В одном из уважаемых интернет-порталов меня спросили недавно, как выбрать детского врача. Я ответил, мне мой ответ не понравился, потому что вопрос был очень неожиданным, а я не был готов. А я думаю на эту тему очень часто, потому что мы, врачи, тоже являемся потребителями медицинских услуг, и в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого называть медицинские услуги медицинскими услугами. Да, мы оказываем услугу, мы работаем для людей, мы рады работать для людей. А совершенно неправы те, кто обижается, говорит, мы не оказываем услуги, мы лечим. Это связано с тем, что оказывать услуги людям считается для таких людей каким-то унизительным процессом. В оказании услуг людям нет никакого унизительного процесса. Мы все оказываем, все, кто работает честно, все оказывают какие-то услуги другим людям. Так мы зарабатываем на свою жизнь. Я предпочитаю к этому так относиться. Однако мы ставим себе иногда вопросы, как понять, что этот доктор хороший, что он знающий, если мы не имеем представления о той специальности, которую он представляет. А иногда эти вопросы начинают возникать очень быстро, и поэтому нужно для себя же отвечать на них достаточно быстро для того, чтобы принимать решение и подобрать врача ребенку, либо своему родственнику. Я попытаюсь разделить весь вопрос на две мотивации, которые могут возникать в голове у родителей. Первая мотивация – это просто наблюдение за здоровым ребенком, то есть вы считаете, что ваш ребенок здоров, и вам нужен педиатр, который будет наблюдать вашего ребенка, вовремя замечать какие-то отклонения, планировать профилактические прививки и профилактировать те осложнения, которые могут возникать от каких-либо заболеваний. Я открою одну небольшую тайну. 99,9% обращений за медицинскую помощь в педиатрические амбулаторные учреждения связано со страхами родителей. То есть они не связаны с реальной патологией, которая угрожает жизни и здоровью. То есть 99%, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, но где-то около этой цифры, это дети, в которых посещение врача не особо влияет на результат заболевания, либо на результат того обращения, с которым они обращаются. То есть 99% детей сами по себе выздоравливают. И вот этот факт, он позволяет работать не очень хорошим врачам достаточно длительное время. То есть если все дети выздоравливают, если назначения, которые делают врачи, не всегда оказывают влияние на судьбу ребенка, на исход патологического процесса или даже нормального какого-то процесса, то родители не могут объективно создать впечатление о том, с каким доктором они сталкиваются только по результатам исхода их заболевания, потому что у родителей имеется ограниченное количество детей, ограниченное количество кейсов, и они не могут систематизировать эти кейсы правильно. Исходя из этого, можно смело предположить, что отзывы в интернете по поводу конкретного доктора, как хорошие, так и плохие, очень субъективны, и ориентироваться на них сложно. В большинстве случаев эти отзывы основаны не на качестве медицинской помощи и не оценивают профессиональные способности доктора, а оценивают тот коммуникативный опыт, который произошел у родителей с врачом, и родители пишут отзывы, которые клиники потом публикуют у себя на страницах и на страницах веб-сайтов и на страницах Инстаграм. Но так как мы понимаем этот факт, то мы на эти отзывы смотрим сквозь пальцы. Да? Давайте еще раз проговорим. Тот факт, что большинство детей могут выздоравливать сами по себе, может проявляться в том, что родители будут оценивать врача не по его профессиональным способностям, так как назначение врача не влияет на исход заболевания, но родители об этом не знают, а по каким-то коммуникативным особенностям, как этот врач общался в данный прием с родителями, как он им что-то объяснял, правильно он объяснял, нет, он это объяснял убедительно, этого достаточно. И этот же факт позволяет работать не очень хорошим врачам. Мы говорим, конечно, условно, но это действительно это так. Есть врачи, которые, наверное, что-то не догоняют, что-то где-то не увидели, что-то где-то пропускают, на что-то не обращают внимания. 99% детей у них пройдут на ура, и 1% посетителей потом найдет другого врача, когда поймет, что дела идут как-то не так. Этого будет достаточно для того, чтобы продолжать работу, и чтобы складывались впечатления о докторе только на основании коммуникативных данных каких-то, которые будут происходить только в результате общения. Конечно, при длительном наблюдении косяки будут всплывать, это однозначно, но длительного времени наблюдения мы себе позволить не можем. Я бы с большими оговорками смотрел на опыт врача, потому что опыт не настолько значим, как знание. Если перед вами молодой доктор, и у вас есть убеждение, что этот доктор знающий, что этот доктор постоянно совершенствует свои знания, это более важный выбор, чем доктор опытный, да, то есть чем доктор, который работает много лет. Опыт может быть неправильным, и опыт может быть неправильным и восприниматься и самим врачом, и с пациентами, которых лечат, как правильный опыт. Это постоянно встречающаяся ситуация в истории медицины, когда используются какие-то методы лечения, они воспринимаются как хорошие, а потом приходят исследования, которые показывают, что эти методы лечения не были самыми хорошими, что иногда даже просто вовсе не лечить, это тоже будет нормально. В нашей жизненной ситуации мы видим большое количество препаратов, фуфломицинов, у которых есть положительный отзыв, который мы можем наблюдать на мамских форумах, которые читают, и даже на форумах врачебных, когда врачи говорят, а вот мне этот нейропротектор моим пациентам очень помогает. Это неправильно. Поэтому я больше призываю обращать внимание на тех докторов, которые больше стремятся к познанию, чем те, которые говорят, что они опытные. То есть лучше выбрать молодого доктора, но знающего, чем доктора с опытом. К сожалению, ни категория, ни степень, ни звание не говорят о том, насколько доктор компетентный конкретно в той проблеме, с которой вы к нему обратились. Вообще категории и степени в России сейчас это девальвированные звания, и поэтому лично у меня они наоборот вызывают недоверие. То есть для меня возникает вопрос, зачем доктор потратил кучу времени на написание 400 страниц, потом он эти 400 страниц защищал перед какой-то комиссией просто для того, чтобы получить буковки «кандидат медицинских наук» перед своей фамилией. Возможно, его диссертация была даже хорошая. Возможно, он сделал даже какое-то крутое открытие. Но само по себе звание и категория при совокупности того, что мы наблюдаем, не несет и не отражает это для каждого конкретного врача. И поэтому стремление получить эти буквы перед своей фамилией и какую-то категорию, они у меня вызывают какие-то вопросы, ну, это риторические вопросы, я не знаю, на них, наверное, не стоит отвечать, но я отчетливо понимаю, что при выборе врача своему ребенку меня эти буквы не интересуют. Кандидат медицинских наук передо мной, либо доктор медицинских наук. А если человек мне еще и говорит, и аргументирует, что я кандидат медицинских наук, я доктор медицинских наук, то я понимаю, что тем более это еще даже и минус. Потому что человек, современный врач, должен понимать, что это никакая не аргументация, что такими вещами аргументировать нельзя. Вы не убедили меня, что вы компетентнее, только потому, что вы кандидат медицинских наук, либо доктор медицинских наук. Еще один критерий, который, мне кажется, достаточно субъективный, заключается в том, что хорошему врачу сложно попасть. Не только вам нужен хороший врач, хороший врач нужен другим пациентам тоже. У хорошего врача в коридоре сидят пациенты, и эти пациенты с патологией. Вот если вы приходите к своему врачу в клинику, вы приходите в клинику и видите, что все вокруг сидят на получение справки перед детским садом, бассейном и школу. то у меня возникает тогда вопрос, а где дети с патологией? То есть дети с патологией, у которых есть проблема, они где-то сидят в какой-то другой очереди, а здесь они сидят за формальными осмотрами и за формальными документами. Я могу принять тот аргумент, что врач должен и может иногда и справки принимать и проводить профилактические осмотры, но вот не всегда все-таки так. Если врач занимается патологией, он решает серьезные вопросы у детей, то профилактические осмотры и вопросы справок бассейна, они вытесняются практически из его приема. И в кабинете, в коридоре у нормального врача должны, уж простите, сидеть больные дети. Если там сидят здоровые, то у меня всегда вопрос, а где сидят больные? То есть они сидят к какому-то другому доктору, скорее всего. Поэтому я бы обратил внимание, кто сидит в очереди к врачу и насколько эта очередь длина. Я бы не обращал внимания на такую опцию, как выезд педиатра на дом. Пережиток советской медицины – это такое барство, когда наши граждане привыкли, что врачи приезжают к ним по первому требованию. Но это неправильно. Неправильно, потому что в клинике намного больше возможностей. В клинике больше возможностей инструментальных, лабораторных, организационных, чем на дому. В системах здравоохранения более развитых, чем наших, врачи не ездят на дом. Кроме того, выезд на дом занимает больше времени. И, соответственно, такой врач принимает значительно меньше пациентов в день. Я понимаю интерес врачей, потому что обычно выезды на дом, они оплачиваются по-другому. И, соответственно, это может быть выгодно в какой-то степени врачу. Но это всегда риск врача. И это риск пациента наблюдаться именно на дому. Наблюдаться нужно в клинике, и во всем мире педиатры смотрят детей в клинике. На дому в крайне редких случаях это либо очень богатые люди, либо это люди с какими-то ограничениями в подвижности, какие-то группы лиц, которых нужно смотреть на дому. По поводу доказательной медицины. Я бы не принимал сейчас уже, наверное, уведомления от врачей о том, что они врачи доказательной медицины, потому что медицина должна быть доказательная, и об этом уже не стоит как-то упоминать. Есть медицина недоказательная, это просто не медицина, да, то есть медицина доказательная, это то, что мы имеем в виду, но это как наше общение. Если я сторонник вежливого общения, то я не должен говорить, я Вадим Бондарь, я сторонник вежливого общения, поэтому также не надо говорить, если я врач, то я врач доказательной медицины. Кроме того, такой вот упор на доказательную медицину может говорить о том, что с этим врачом поработал маркетолог, который сказал ему, что если ты будешь говорить про доказательную медицину, ты наберешь больше пациентов. Кроме того, я вам открою секрет, который, в общем-то, не секрет. Если вы посмотрите, что информационные события, которые связаны с доказательной медициной, то вы увидите, что такие вещи, как доказательная медицина, личный бренд врача, удивительное словосочетание, я всегда передергиваюсь от такого словосочетания, как личный бренд врача, но он сейчас есть в информационном поле. Ведение Инстаграм-странички. Все эти вещи обсуждаются на одних и тех же площадках. То есть все эти вещи обсуждаются в одних и тех же пространствах, в одних и тех же коллективах. То есть как будто это все вместе связано. То есть я вот недавно выпускал видеоролик о том, что я считаю, что упоминать о том, что ты врач доказательной медицины, это уже какая-то немного пошлость, потому что доказательную медицину нужно уже защищать от маркетологов, которые ее используют в своем, вот так вот едут на ней и говорят, что давайте к нам, потому что мы врачи доказательной медицины. И в то же время большинство событий, которые связаны с доказательной медициной, сейчас проводятся под эгидой маркетологов и связаны с маркетологами. Можете посмотреть повестку дня, она вполне открыта, это можно увидеть действительно так. Кроме того, доказательный подход, он может быть действительно доказательный, он может быть действительно правильный. То есть принципы доказательной медицины пишутся в одном абзаце. Да, это принятие решений на основании правильно спланированных исследований, то есть evidence-based медицины, то есть на основании очевидных данных о заболевании, принятие решения о лечении и диагностике. Так вот, можно принять этот подход доказательной медицины и при этом не быть глубоким специалистом. То есть, опять же повторюсь, все понимают, что доказательным врачом быть выгодно. И поэтому достаточно ругать иногда гомеопатию, достаточно ругать рефлексотерапию и уже быть в своей тусовке. И если мы вспомним, что 99,9% детей выздоравливают сами по себе, то это очень может хорошо сливаться в единое целое. Еще какие вещи я бы аргументировал бы при выборе врача? Я бы обратил внимание на речь. Как врач думает, так он излагает. Речь очень сильно связана с интеллектом, с тем, насколько врач владеет своей теме. Вот если вы слышите слово «а мы вашему Васеньке сейчас подаем таблеточки». Вот слово «подаем», оно несет в себе такую неуверенность. Да? То есть если мы говорим «подаем», то есть это значит, что врач и сам не верит в то, что он назначает. И вот такие вот незаметные словесные обороты, они легко улавливаются, легко их поймать. И сразу понимаешь, что когда врач говорит, что ему нужно – я вашему Вазе назначаю таблетку Б. Все понятно, врач понимает, что он назначает. И если ему сейчас зададите вопрос, то он вам сразу скажет, да, таблетка Б блокирует рецепторы С, на них не действует медиатор Д, Вася живет лучше. После вопроса подаем, вы всегда скажете, ну, они улучшают кровоток, они там улучшают обменные процессы, повышают гомеостаз. За речью врача нужно следить, это однозначно. Если эта речь несет такую какую-то неконкретность, то нужно, наверное, разворачиваться, уходить. Меня лично напрягает избыточная религиозность в речи. То есть я опять возвращаюсь к этому вопросу. Как-то я уже упомянул об этом в своих роликах и получил по мозгам. Но мой ребенок был в тяжелом состоянии в реанимации, и я был в жутком шоке, когда врач говорил, надо молиться, мы будем надеяться, Господь нам поможет. То есть вот эти вещи меня очень-очень-очень напрягли, но в реанимации у вас нет выбора врача, понимаете? Поэтому в этом плане это не очень приятная ситуация. Врач должен разговаривать с вами уважительно. Если врач с вами говорит неуважительно, вам нужно убегать. Врач, который ставит дистанцию, то есть если он Василий Петрович, а вы Маша, то тут что-то не так. Вот я предпочитаю, что я Вадим. Почему? Потому что большинство пациентов не представляется мне как Мария Петровна, то есть родители моих пациентов, либо Мария Васильевна, там Ольга Петровна. Они говорят, я Оля, я Маша, я Катя. Вот я считаю для себя недопустимым, что когда я Вадим Андреевич, а она Маша. Притом тут нет разницы в том, что она меня моложе, или то, что я врач, а она уборщица. Это ее выбор быть уборщицей, это мой выбор быть врачом. Мы не находимся на каких-то разных ступенях крутости. Мы одинаковые абсолютно люди из кожи и из мяса. Поэтому абсолютное уважение должно быть от каждого врача к каждому пациенту, к каждому, кто к нему заходит. И это абсолютно правильно, и это вообще не должно обсуждаться никогда. Когда я слышу хамство, вот если есть грубость и хамство, там не будет профессионализма никогда. Вот как хотите, копайте, вот как угодно его раскапывайте, потом ищите профессионализм с огнем, не будет там профессионализм, при грубости и хамстве не будет. И мы переходим ко второму типу мотивации. Вы помните, что я разделил вначале на два типа мотивации. Первый тип мотивации – наблюдать вашего ребенка в случае каких-либо заболеваний, вакцинации и прочего. И второй тип мотивации – это когда у вас случается серьезная проблема, и вам нужно найти специалиста срочно по этой проблеме, который вам будет помогать сейчас и немедленно. Почему так бывает? Ну, я хочу сразу сказать, что, опять же, здесь нужно помнить, что никакие ученые степени, никакие звания, заведующие отделением, они не говорят о компетентности врача. И вам иногда приходится принимать решения достаточно быстро. Вот здесь я бы обратился к врачу, которого вы уже знаете, которому доверяете. Вот здесь я бы еще наделил одной функцией педиатра, которого вы наблюдаетесь. А у педиатра, которую вы наблюдаете, должна бы еще быть очень-очень-очень важной функцией, и она называется «знать, куда отправить, если что-то происходит». Либо «узнать, как узнать, куда отправить, если что-то происходит». И мне кажется, что вот эта опция, она самая важная в том плане, что мы сможем вовремя найти врача, который нам необходим при сложившейся какой-то экстренной ситуации. Медицина становится очень наукоемкой, медицина очень объемна, и поэтому по каждой проблеме накапливается огромное количество знаний. И поэтому здесь вот нужно понимать такой нюанс, что просто, когда мы говорим офтальмолог, а офтальмолог это вот, допустим, врач, который имеет сертификат по офтальмологии. Сертификат по офтальмологии подразумевает, что он может заниматься и детьми, и взрослыми, и всеми проблемами в офтальмологии. Фактически это не так. Фактически офтальмологи занимаются, какие-то занимаются общей офтальмологией, то есть самыми частыми проблемами в офтальмологии. Кто-то занимается рефракционной хирургией, кто-то занимается сетчаткой. И при каждой болезни находит своего специалиста. Поэтому если какая-то такая серьезная проблема, которая выходит за общие рамки, у ребенка случается, то нужно искать врача и искать достаточно быстро. И наилучший путь в данном случае, мне кажется, это спросить у врача, которому вы уже доверяетесь, то есть такому доктору, которого вы наблюдаетесь, для того, чтобы он вам этого врача нашел, потому что он может спросить у всех остальных, для того, чтобы путь к наиболее лучшему решению вашей проблемы был самым кратчайшим и наименее затратнейшим в финансовом плане тоже. Я помню, как я работал в одной клинике, и мы с главным врачом этой клиники выходили на лестницу обсуждать, он курил, а я просто стоял рядом, обсуждали, как узнать, что врач хороший, если мы не понимаем в той специальности, которую он представляет, вот вообще ничего. Вот я ничего не понимаю в кардиологии. Если завтра у меня будет ишемическая болезнь сердца, либо еще что-то, то мне надо будет к кому-то обращаться, а не знаю этих персоналей, потому что я детский доктор, а это нужен будет взрослый врач. Мы общались на эту тему достаточно много и всегда выводили какие-то новые критерии. И вот здесь, как в теореме о неполноте, всегда будет есть что добавить. То есть это вопрос, в котором нет монополии на истину. И я думаю, что люди, уважаемые посетители моего YouTube-канала, которые смотрят это видео, тоже им есть что добавить. Поэтому если у вас есть какие-то критерии поисков врачей, пожалуйста, пишите в комментарии. Мне будет лично их интересно почитать, потому что я меняю, либо дополняю свое мнение под влиянием вновь открывшихся фактов, либо аргументов, и это нормально для любого человека менять так свое мнение. Я буду благодарен вам за это мнение. И задавайте вопросы, какие у вас есть по офтальмологии, не только. Мне интересно на эти темы рассуждать. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Пока.